Афина лихо посадила аэроплан на плоскую вершину Столовой горы. Такие горы встречаются только в Эфиопии. Местные жители называли их амбами в те благословенные времена, когда здесь еще были местные жители. С некоторых пор олимпийцы вбили в свои неразумные головы, что на земле нет иных мест, пригодных для жизни. К тому времени, когда я решил присоединиться к их компании, они прочно обосновались на амбах, каждый на своей, со слугами и домочадцами. Так тут принято называть нахлебников из числа смертных, которым хватило ловкости и удачи расположить к себе одного из богов. Я заметил, что олимпийцы привязываются к этим захребетникам и относятся к ним не в пример снисходительней и великодушней, чем к собственным родичам, то есть чем друг к другу. Впрочем, у Афины нет никаких домочадцев. Она любит говорить, что не нуждается в компании прихлебателей. Порой мне кажется, что она и общество равных себе едва терпит. Что ж, могу ее понять. Правда, иногда к ней в гости заглядывает бродяга по имени Улисс. Хотел бы я знать, чем он занимается в перерыве между этими короткими визитами. Я бы не удивился, выяснив, что он зарабатывает себе на хлеб, латая сапоги моего бывшего побратима Локи. По крайней мере, рожа у него такая же хитрая. Улисс мне не слишком нравится, но, следует признать, в нем не намного больше человеческого, чем в самой Афине, хотя сам он почему-то упорно называет себя одним из смертных. По мне, так его давно следовало бы отправить в Хель и забыть, где его могила. Все лучше, чем ломать себе голову, гадая, что за пакость он сейчас обдумывает. Но это не на шутку опечалило бы Афину. Улисс ее обожает, доверчиво смотрит ей в рот и охотно верит каждому слову, хотя сам непрерывно врет и ей, и прочим, и, кажется, самому себе, все глубже увязая в паутине собственных незатейливых хитростей. Но бродяга Улисс уже давно не совал к нам свой хитрющий нос, так что теперь я единственный гость Афины. Впрочем, нашу жизнь не назовешь уединенной. На ее амбе полным-полно любимцев и хранителей, как и у каждого олимпийца. Честно говоря, даже я до сих пор не могу постичь диковинную суть этих тварей. Мои ноги наконец-то ступили на твердую землю, и это было чертовски приятно. «Ты совсем не бережешь свою летающую машину и своих пассажиров», — сказал я Афине. «Эта посадка душу из меня вытрясла».
«Сомневаюсь, что у тебя есть душа», — рассмеялась она.
«Иногда эта сероока мелет что ни попадя, как перепивший браги берсерк». Она спрыгнула на землю, окинула хозяйским глазом окрестности, рассеянно погладила черного кота, нарисованного на хвосте аэроплана, словно кот был живым существом, настоящим зверем, способным обрадоваться ее ласке, и уставилась на меня.
«Между прочим, я тебе уже 100 раз говорила, что мой аэроплан не какая-нибудь безымянная летающая машина. Его зовут Бристоль. А если хочешь показаться ему учтивым, к имени Бристоль следует добавлять F2B Fighter. Уж не знаю, что это означает, F2B, но Fighter переводится как «истребитель». Прекрасное имя».
«Того парня он, тем не менее, так и не истребил», — ухмыльнулся я.
«Какого парня?»
— полюбопытствовал Дионис. Он уже давно стоял за моей спиной, выжидая удачный момент, чтобы вмешаться в нашу беседу. На сей раз его лицо не являло миру ничего выдающегося. Кажется, эта помятая рожа принадлежала какому-то шуту или, как говорят олимпийцы, комедийному актеру. Но я еще не опустился до того, чтобы убивать свое время на созерцание иллюзорных событий никчемной человеческой жизни, именуемых кинематографом, а посему не мог сказать наверняка. Эти дурни-олимпийцы совершенно помешались на кинофильмах. Безумная страсть Афины к обличию Марлона Брандо — это еще цветочки. Ее родичи меняют облик чуть ли не по дюжине раз на дню. Их лица не соответствуют моим представлениям о том, как должны выглядеть боги, но вразумлять их бесполезно.
«Что ты здесь делаешь, Бромий?»
— удивилась Афина.
«Решил помочиться в мой бензобак? Очень мило с твоей стороны, но ты же знаешь, я предпочитаю традиционное топливо».
«Я просто зашел в гости», — объяснил он. «Мы редко ходим друг к другу в гости, и это не есть хорошо».
«Тебе не хватает повода устроить вечеринку?»
«Ну, положим, самые лучшие вечеринки устраиваются без всякого повода», — возразил Дионис. «Уж поверь мне на слово, дорогая, или ты сейчас дорогой. С тобой никогда не знаешь, как оставаться вежливым. Так какого это парня вам не удалось истребить?»
«Да так, один мираж в пустыне», — отмахнулась Афина. «Бедняга Иг наконец-то встретил своего легендарного великана Сурта, правда, пока без огненного меча. Очень симпатичный великан, да и не великан он вовсе».
«Какого великана?» — ошалел Дионис.
«Какого, какого? Ты слишком много пьешь и слишком мало читаешь, Сабазий. Вот если бы ты выбрал время порыться в гнилье, которое хранит в своем изголовье наш общий друг», —
последовал шутовской поклон в мою сторону,
— «ты бы уже знал, кто такой великан Сурт и зачем ему огненный меч».
«У каждого свой способ коротать время», — пожал плечами Дионис. «Перестань браниться, Паллада. Я пришел сюда, чтобы угостить тебя лучшим вином, которое только можно найти под этим гаснущим небом. И я буду рад, если ты, Один, не станешь говорить, что спешишь удалиться, ибо твое общество всегда доставляет мне радость».
«Ну, хоть кому-то мое общество доставляет радость», — проворчал я. «Спасибо на добром слове, Дионис». «Что за странная идея устраивать вечеринку именно на моей амбе? Слетал бы к нашему папочке, Бахус. Уж он-то всегда готов повеселиться», — вздохнула Афина.
Впрочем, лицо Марлона Брандо показалось мне вполне довольным. Было совершенно ясно, что у Афины нет серьезных возражений против дружеской пирушки. Просто не в ее правилах говорить спасибо тому, кто пришел к ней с открытым сердцем. Дионис знал свою сестрицу не первый день, а потому не обиделся. «Что касается нашего отца, с тех пор, как Зевс облюбовал для себя дряхлое тело какого-то русского правителя, не так давно переправившегося через Стикс, с ним стало совершенно невозможно иметь дело», — пожаловался Дионис. «Во-первых, он очень неразборчиво говорит. Впрочем, это даже к лучшему, поскольку Зевс больше не полагается на импровизацию, а зачитывает вслух заранее написанные речи. Если учесть, что тексты выступлений пишет не он, а его очередной мальчик из смертных, да еще и журналист по профессии, можете себе представить, что это за речи? И вообще, видеть все держители с этими дурацкими, словно бы наклеенными черными бровями, в каком-то жутком одеянии, с кучей блестящих значков на груди, сразу вспоминаешь, что ты на пути в Тартар, да еще и думаешь, скорее бы. Видишь ли, Паллада, я не любитель напиваться с горя. Встреча за чашей вина должна быть радостной. Поговорила бы ты с ним, что ли?»
«О чем?»
— пожала плечами Афина.
«Зевс имеет такое же право развлекаться, как и все мы. И если это ужасное, как ты говоришь, тело с бровями его забавляет, что ж, остается только порадоваться, что и на его долю выпало одно из скудных земных наслаждений».
«Да уж, умеешь ты обращаться со словами», — от души рассмеялся я. «Одно из скудных земных наслаждений, надо же!»
«Но ему действительно кажется, что это хорошая шутка», — горько улыбнулась Афина. «Ты же знаешь, Один, мы все давно утратили разум. И не вина Зевса, что его безумие действует на нервы остальным. Ты предлагал нам немного повеселиться, Бахус. Что ж, ликуй, бездельник, я не стану возражать, если сегодня это случится именно на моей амбе. Присоединишься, Иг?»
«Почему бы и нет? Не так уж часто мне доводится бражничать в твоей компании, а скоро всем нам станет не до этого».
«Передать тебе не могу, как меня это радует», — твердо сказала она. «Если уж нам суждено погибнуть в последней битве, пусть так. Ничего не попишешь. Все лучше, чем сходить с ума от праздности и томительного ожидания. Впрочем, я даже рада, что этот твой великан Сурт уже в пути».
«Вы так и не объяснили мне, что это за великан Сурт такой», — напомнил Дионис. «И откуда он взялся? И почему ты, Один, выглядишь так, словно твоя жизнь уже закончилась, а Паллада сияет, как новенький щит из кузницы вулкана?»
Я не хотел говорить на эту тему. Верил, как в старь, что слова не просто предшествуют деяниям, но и являются истинной первопричиной событий. И втайне надеялся, что мое молчание станет могильным курганом тому, о ком я не стану разглагольствовать. Как юный, безбородый, беспутный скальд вел я себя в те дни. Потому что... Ахель его знает почему.
Я сидел на камне и размышлял о предстоящей встрече со сфинксом. Аллах говорил, что эта тварь стережет некое таинственное оружие, которое якобы является моей частной собственностью. Оставалось надеяться, что легендарная кошка не согревает своим волшебным задом вход на какую-нибудь секретную военную базу. Только бегать по пустыне с атомной бомбой под мышкой мне не хватало. Я лениво улыбался своим дурацким мыслям и силился понять, как, собственно, я буду ее разыскивать. Но она пришла сама. Бесшумно подкралась сзади и положила мне на плечо мягкую тяжелую кошачью лапу. Я обернулся и изумленно покачал головой. Фантастический облик этого существа вполне мог бы оказаться последней каплей, способной подточить бастион моего здравого смысла, если бы этот самый бастион не сдался без боя еще до нашей встречи. Она была далеко не такая огромная, как мне почему-то казалось, в те благословенные времена, когда я не назначал свидания сфинксом и вообще считал их персонажами древних мифов. Раза в полтора крупнее африканского льва. Лицо у нее было вполне человеческое, заурядное, некрасивое лицо немолодой женщины. Грузное, мускулистое кошачье тело самым нелепым образом дополнялось обыкновенным дамским бюстом, изрядно обвисшим. Честно говоря, на ее месте я бы непременно постарался прикрыть эту несказанную красоту какой-нибудь тряпочкой. Сфинкс в бюстгальтере, надо думать, дикое зрелище, но хуже, чем есть, трудно представить. Впрочем, она не была лишена своеобразного шарма. Обаянием такого рода обладают некоторые школьные учительницы с неустроенной личной жизнью. Вроде бы совершеннейшие стервы, но что-то неописуемое прячется на дне их шальных глаз. Обменяешься с такой взглядом, и вдруг с изумлением понимаешь, что дорого дал бы за одну единственную улыбку этой издерганной тетке. Почему? Неведомо. Голос у нее тоже был вполне учительский. Хорошо поставленный голос человека, привыкшего выступать перед большой аудиторией. Интересно, откуда у сфинкса могла взяться аудитория? Неужели ящерицам да тарантулам проповедовала?
«Ну вот, ты и пришел ко мне, владыка»,
— объявила она, с интересом оглядывая меня с ног до головы.
— Откровенно говоря, я предполагала, что это случится гораздо раньше.
— Извините, я был занят, — фыркнул я.
Странное существо совершенно не оценило мою иронию. Оно равнодушно кивнуло и устало опустилось на песок. Я решил брать быка за рога и приступил к первому раунду переговоров. — Мне сказали, что вы храните какое-то оружие.
— Не какое-то, а твое собственное оружие, владыка. Ты сам отдал мне его в начале смутного времени и просил посторожить, пока ты не вернешься.
— Правда? — удивился я. — А вы уверены, что это был именно я? Я, конечно, рассеянный, но не настолько же.
— Разумеется, ты все забыл, — согласилась она. — Так было предначертано. Но теперь ты пришел ко мне, чтобы все вспомнить. Я тебе помогу, владыка.
— А если я не хочу ничего вспоминать?
«Я знаю, что не хочешь, но иногда случается так, что желания не принимаются в расчет, даже твои желания, владыка».
«Почему ты называешь меня владыкой?»
«Потому что мы были знакомы в те времена, когда ты безраздельно владел всем, что встречалось на твоем пути. Теперь эти времена начинаются снова, владыка. Ты не рад?»
«Счастлив, как слон после трехведерной клизмы», — проворчал я, отворачиваясь от сфинкса. Золотой блеск ее кошачьих глаз беспокоил меня, как назойливое прикосновение шершавой руки к обожженному солнцем телу. И знаешь, что вроде бы ничего страшного не происходит, но, вопреки здравому смыслу, чувствуешь, что с тебя медленно снимают кожу.
— Ты помнишь загадку, которую загадал мне перед тем, как уйти? — спросила она.
— Как я могу помнить какую-то загадку, если я не помню всего остального?
Это была очень смешная загадка, владыка. Даже мне тогда стало смешно, хотя в те дни меня печалила предстоящая разлука с тобой. История про юношей, склонных к мужеложству. Неужели не помнишь?»
«Час от часу не легче!» От неожиданности я рассмеялся так неудержимо, словно делал это в последний раз. «Что за история?»
«Множество юношей предаются мужеложству, выстроившись в ряд один за другим. Каждый ублажает впереди стоящего, в то время как его самого ублажает стоящий позади. Вопрос заключается в том, кто из них счастлив в большей степени, нежели остальные».
Я ошеломленно уставился на диковинную тварь с лицом усталой женщины. «Так вот она, знаменитая загадка сфинкса.
И эту дурацкую историю ты рассказывала всем беднягам, встречавшимся на твоем пути?»
«Некоторым. Твоя загадка хороша, но скучно всякий раз толдычить одно и то же».
«Ну и как? Хоть кто-то ответил на этот вопрос вопросов?» — ехидно осведомился я.
«Да, один ответил. Не могу вспомнить его имя. Эдвин.
Эдди.
Что-то в таком роде».
Я схватился за голову.
«А ты так и не вспомнил ответ?» — поинтересовалась моя собеседница. «Если ты не сможешь разгадать загадку, мне придется тебя убить. Ты сам просил меня об этом, владыка, так что без обид».
Я посмотрел в ее равнодушные желтые глаза и с ужасом понял, что так оно и будет. Эта тварь убьет меня, не задумываясь. Какой бы идиотской шуткой ни казался мне наш бредовый диалог, но в его финале зримо маячила самая настоящая взаправдошняя смерть.
Я затылком ощущал ее возбужденное дыхание. Надо думать, смерть предпочитала ту же позицию, что и герои загадки, эти самые юноши, склонные к мужеложству.
Где-то на задворках сознания все еще копошилась смутная надежда. Мне же обещали, что у меня в запасе 600 с лишним жизней, но это знание не имело прикладного значения. Во всяком случае, оно не избавляло меня от ужаса. Увы, я еще в детстве успел обзавестись дурной привычкой всегда готовиться к худшему.
«Так кто же из этих распутных юношей счастлив более, нежели другие?»
«Я жду ответа», — настойчиво сказала чудовище. В моей голове мелькнула догадка, показавшаяся мне спасительной. «Последний», — выпалил я, — «потому что...» Я осекся, поскольку понял, что сказал чушь.
«Ты ошибся», — подтвердила сфинкс. «Если бы ты знал толк в наслаждениях такого рода, ты бы сразу понял, что тот, кто стоит позади, испытывает гораздо меньше удовольствия, чем его товарищи. Ты так и не смог вспомнить свою собственную любимую шутку. Какая досада! Ты вообще ничего не смог вспомнить и, боюсь, никогда уже не сможешь. Что они сделали с тобой, владыка?»
«Кто они?»
«Люди. Страшные, скучные существа, населяющие эту прекрасную землю», — неохотно сказала она, поднимаясь с земли. Сделала несколько шагов и остановилась рядом со мной.
«От тебя совсем ничего не осталось, владыка.
Хорошо, что ты сам просил меня убить тебя, если так случится. По крайней мере, мне не придется терзаться угрызениями совести».
«Не мог я просить о таком», — запротестовал я, безуспешно пытаясь подняться с камня. Мне казалось, что я все еще могу убежать, но мое тело почему-то не пожелало принимать участие в этой затее.
«Прощай, владыка, и не бойся. По большому счету, ты уже давным-давно умер, так что мой поступок — пустая формальность»,
— нежно сказала чудовищная тварь, опуская на мои плечи мягкие тяжелые лапы. Их тяжесть становилась невыносимой, и я вдруг вспомнил, что слово «сфинкс» на одном из древних языков означало «душитель». Эта тварь была рождена для того, чтобы душить в своих горячих объятиях всех, кто под лапу подвернется. Ну и повезло же, нечего сказать. Мне больше не было страшно. Наверное, страх существует лишь до тех пор, пока остается надежда на спасение. Больно мне тоже не было. Только жарко, невыносимо тяжело и очень противно. Тело сфинкса пахло, как тело животного, а кожа оказалась дряблой, сухой и шершавой, как дешевая оберточная бумага. Убийство, как ни крути, разновидность физической близости, и если бы мне дали возможность самому выбрать себе палача, у этой потасканной тетки-кошки не было бы ни единого шанса. И вдруг все это безобразие внезапно закончилось, словно бы невидимая могущественная рука повернула некий хитроумный выключатель. Я с изумлением обнаружил, что стою в нескольких шагах от мифической твари. В ее смертельных объятиях все еще корчилось отлично знакомое мне тело в ярко-зеленом плаще. Впрочем, точно такой же зеленый плащ по-прежнему укутывал мои плечи. Ладно бы плащ, плечи и прочие телесные подробности тоже были вполне настоящие. Не какие-нибудь клочки неосязаемого тумана, из которого сотканы незримые тела призраков. А вот что касается тела, гибнущего в лапах сфинкса, я здорово сомневался в его реальности. Впрочем, судьба этого куска бесполезного мяса была мне совершенно безразлична. Мертвая плоть, ставшая добычей нелепого существа, который когда-то был моим спутником, чем-то вроде верного слуги, разумной говорящей собаки, не имела ко мне никакого отношения. В тот миг я очень хорошо знал, кто я такой, каким образом устроен и зачем живу на этой прекрасной земле. Хитроумная головоломка бытия вдруг сама собой сложилась в моих неумелых руках, и мне оставалось лишь удивляться, как можно было прожить столько лет, не ведая, что творю. Никогда прежде и, увы, никогда впоследствии мне не удавалось привести мудреные формулы собственной судьбы к столь ясному и четкому общему знаменателю. Впрочем, распорядиться этой находкой мне так толком и не довелось. Такие сокровища невозможно хранить на поверхности сознания. Они стремительно опускаются на самое дно, погружаются в темный ил бессловесного, пассивного знания. Поди отыщи их потом. Только и радости вспоминать, что вот ведь держал в руках сокровище, и сияние его хоть на краткий миг да отразилось в зрачках. Впрочем, и этого оказалось более чем достаточно. «Брось это тело», — велел я сфинксу, — «дай ему спокойно исчезнуть. Только мертвых двойников мне не хватало». Золотые глаза изумленно уставились на меня. «Ты жив, владыка?» «Разумеется, жив. Может быть, во Вселенной найдется пара-тройка существ, у которых есть шанс положить конец безобразию, именуемому моей жизнью. Но ты не из их числа, радость моя».
«Радость моя! Ты называл меня так раньше!
Ты все вспомнил, да?» — залепетала она, послушно убирая лапы с горла моей мертвой копии. Неподвижное тело растаяло, как сосулька на жаровне. Впрочем, от него не осталось даже нескольких капель воды. Вообще ничего. «Не вспомнил. Память тут, пожалуй, ни при чем. Просто раньше я знал о себе одни вещи, а теперь совсем другие». Не думаю, что какая-то из версий более правдива, чем другая. На мой вкус обе то еще наваждение. Но нынешнее сулит куда больше увлекательных возможностей. Кстати, если я что-то и вспомнил, так это ответ на твою дурацкую загадку. Когда-то я действительно носился с этой глупой шуткой, даже тебе пришлось ее выслушать. Полагается ответить, что особенно повезло тому, кто стоит вторым в этом ряду. Поскольку, помимо всего прочего, он может возложить свои руки на чресло того, кто стоит впереди. В ту пору я действительно считал, будто это очень смешно. Надо же.
«Ты вспомнил!»
Некрасивое лицо сфинкса расплылось в блаженной улыбке. Она смотрела на меня с такой нежностью, словно я только что пообещал на ней жениться. Я, к слову сказать, давно заметил, что положительные эмоции далеко не всегда делают людей привлекательнее. Некоторым лицам счастливые улыбки вообще противопоказаны, в том числе и моей подружке, увы.